тогда, как мне это не неприятно», — произнес он, и, похоже, его огорчение было искренним. «Я буду вынужден съесть второго белого коня, того, что стоит на Б1». Слегка разведя руками, он взглянул на собеседника. «Жаль, не правда ли?» «Да, особенно с точки зрения коня». Муньос, прикусив нижнюю губу, вонзил в него вопрошающий взгляд. «А чем вы собираетесь съесть его? Ладьей или ферзем?» «Конечно, ферзем». Сесар выглядел обиженным. «Ведь существуют определенные правила». Не договорив, он закончил фразу жестом правой руки. Тонкой, бледной руки, на тыльной стороне которой просвечивали голубые выпуклости вен, и которая, Хулия теперь знала это, с такой же естественностью могла убить. Может быть, ее смертоносный размах начинался с того же изящного движения, какое сейчас Сесар проделал ею в воздухе. И тут, впервые за все время, что они находились в доме Сесара, по губам Муньоса скользнула та далекая, неопределенная улыбка, которая никогда ничего не означала и была связана скорее с его странными математическими размышлениями, нежели с окружавшей действительностью. «Я бы на вашем месте пошел ферзем на С2, но сейчас это уже не имеет значения», — тихо сказал он. «Мне только хотелось бы знать, каким образом вы собирались убить меня?» «Не говорите чепухи!» — с искренним возмущением в голосе возразил антиквар. Потом, будто взывая корректности шахматиста, повел рукой в сторону дивана, где сидела Хулия, однако не взглянув на нее. «Сеньорита!» «На данном этапе», — ответил Муньос все с той же смутной улыбкой в уголках рта, «сеньорита, полагаю, испытывает не меньшее любопытство, чем я, но вы не ответили на мой вопрос. Вы собирались прибегнуть к своей прежней тактике — удару по горлу или в затылок, или же приберегали для меня развязку более классического характера? Я имею в виду яд, кинжал или что-нибудь другое в том же роде. Как вы назвали бы это?» Он на мгновение поднял глаза к расписному потолку, ища там подходящее слово. «Ах, да, что-нибудь в венецианском стиле». «Я бы сказал, во флорентийском», — поправил любивший точность во всем Сесар, не скрывая, однако, известной доли восхищения. «Но я не знал, что вы способны иронизировать над подобными вещами». «А я и не способен», — ответил шахматист. «Абсолютно не способен». Он перевел взгляд на Хулию, затем снова на Сесара и вытянул вперед указательный палец. «Вот оно. Все тут. Слон, занимающий доверенное место рядом с королем и королевой. Или, выражаясь более романтично и по-английски, «бишоп», «епископ-интриган», «великий визирь-предатель, плетущий в тени свои интриги, потому что на самом деле это переодетая черная королева». «Что за прелестная история!» — насмешливо заметил Сесар, медленно и беззвучно аплодируя своими изящными ладонями. «Однако вы так и не сказали мне, как поведут себя белые после потери коня. Честно говоря, дорогой мой, мне не терпится узнать это». «Слон на D3. Шах. И черные проигрывают партию».
«Так просто? Я беспокоюсь за вас, друг мой».
«Да, так просто».
Сесар немного подумал. Затем, вынув из мундштука то, что оставалось от сигареты, положил окурок в пепельницу, предварительно аккуратно стряхнув еще тлеющий пепел. «Это интересно», — проговорил он, поднимая вверх мундштук, как поднимают указательный палец, прося небольшого перерыва. Потом медленно, чтобы не встревожить понапрасну Муньоса, приблизился к английскому ломберному столику, стоявшему возле дивана справа от Хулии, и, повернув серебряный ключик в замке ящика, отделанного лимонным деревом, достал желтоватые, потемневшие от времени и употребления старинные шахматные фигуры из слоновой кости, которых Хулия никогда не видела прежде. «Это интересно», — повторил он, извлекая вслед за ними доску и своими тонкими пальцами, с тщательно отполированными ногтями расставляя на ней фигуры. «Значит, ситуация у нас такая». «Точно», — подтвердил Муньос, смотревший на доску издали, не подходя ближе. «Белый слон, уйдя с c4 на d3, делает возможным двойной шах. Белой королевой — черному королю и этим самым слоном — черной королеве. Королю ничего не остается, кроме как сбежать с a4 на b3 и предоставить черную королеву ее участи. Белая же королева устроит ему еще один шах на c4, заставляя вражеского короля отступить еще ниже, прежде чем белый слон прикончит черную королеву. Этого слона съест черная ладья. Да, но это уже не важно. Без королевы песенка черных спета. А кроме того, после исчезновения с доски этой фигуры партия теряет смысл. Пожалуй, вы правы. Да, прав. Исход партии, вернее того, что от нее осталось, теперь решает белая пешка, стоящая на d5. Взяв черную пешку на c6, она будет продолжать идти вперед, пока не окажется на восьмой линии, и никто не сумеет ей в этом помешать. Это случится через 6 или максимум через 9 ходов. Муньос сунул руку в карман и вытащил листок бумаги, испещренный карандашными пометками. Например, вот таких. Пешка d5, c6. Конь d7, f6. Ферзь c4, e6. Пешка a5, a4. Ферзь e6, f6. Пешка a4, a3. Пешка c3, c4 плюс. Король b2, c1. Ферзь f6, c3 плюс. Король c1, d1. Ферзь c3, a3. Ладья b1, c1. Ферзь c3, b3 плюс. Король d1, d2. Пешка c6, c7. Пешка b6, b5. Пешка c7, c8. Черные проигрывают. Антиквар взял листок с записями, затем спокойно, очень спокойно перевел глаза на доску, продолжая сжимать в зубах пустой мундштук. Его улыбка была улыбкой человека, принимающего свое поражение задолго до того, предсказанное звездами. Он начал одну за другой передвигать фигуры, пока на доске не сложилась финальная ситуация. «Должен признать, что выхода действительно нет», — произнес он наконец. «Черные проигрывают». Взгляд Муньоса поднялся от доски на лицо Сесара. «Брать второго коня, — заметил шахматист, как всегда без эмоций, — было ошибкой». Антиквар все с той же улыбкой пожал плечами. «Начиная с определенного момента, у черных уже не было возможности выбора. Скажем так, они стали пленниками своего собственного движения, своей собственной естественной динамики. Этот конь как бы блокировал развитие игры. На какое-то мгновение Хулия уловила в глазах Сесара отблеск гордости. В общем-то, она была почти совершенной.